Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое уже нам место Священного Писания, однако сохраняющее в себе божественную тайну глубины, широты и долготы. Иоанна 7, 2, 37-39. «Приближался праздник иудейский, поставление кущей. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Проповедь называется «Пьющий Святой Дух, как воду жизни». Согласно Писанию, все, что делает Святой Дух и как Он себя проявляет, Он берет от Иисуса. Иоанна 16, 14, 15. «Он прославит меня», речь идет о Святом Духе, «потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам». Исходя из данной констатации, чтобы сделаться в человеке водою жизни, Святому Духу необходимо было взять воскресение Иисуса, которое прославило Его в небесах, на земле и в аду. Потому что водою жизни может являться только Его воскресение. В Писании, как мы знаем, существует достаточное число метафор, которыми обозначается проявление в человеке Святого Духа. И мы для изучения этого многоразличного проявления из этого общего числа выделили четыре метафоры – соль, вода, елей и вино. Так как во время ветхозаветнего служения именно эти четыре вещества постоянно применялись при разного рода жертвоприношениях, свидетельствуя при этом многоразличное проявление Святого Духа, благодаря которому человек общался с Богом, а Бог общался с человеком. Без Святого Духа не может быть никакого общения с Богом, поэтому эти четыре вещества всегда присутствовали. Бросалась щепотка соли, выливалась вода, выливалось вино, также присутствовал елей. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, коснулись проявления Святого Духа в человеке в метафоре соли, подразумевающей проявление божественной святости, и обратились к проявлению Святого Духа в метафоре воды. И для этой цели мы обратились к образу храма, из-под порога которого течет живая вода на восток, в соленое море равнины, записанного в одном из видений пророка Иезекииля. 47 глава, 1-8. «Потом привел он меня к дверям храма, и вот из-под порога храма течет вода на восток. Ибо храм стоял лицом на восток, и сказал мне, эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». Бесспорно, что все иносказательные детали данного видения – это, во-первых, эталон, какими хочет видеть нас Бог. Во-вторых, это определенные духовные дисциплины, которые призваны выстраивать правильные взаимоотношения человека с Богом. Сам храм, из-под порога которого течет живая вода, это человек, который соделался жилищем Святого Духа, при условии, что он является органической причастностью тела Христова. Восток, куда направляется этот поток, это восходящий свет в лице Иисуса Христа, куда обращено лицо храма. Лицо храма – это сердце человека, которое является непосредственным жилищем Святого Духа. Порог храма, из-под которого течет живая вода – это наши уста или наш язык, который является орудием наших исповеданий, этого потока. Ну и, разумеется, сам поток или сама вода, текущая из-под порога храма – это исповедание веры нашего, сердце, творящее мир в отношениях с Богом. Соленое море, куда направляется этот поток или это исповедание – это возмущенная святость Бога из-за нарушения человеком Его законодательства. И поток исповедания веры нашего сердца в оправдание умиротворяет и удовлетворяет требования Божьей святости, благодаря чего воды соленого моря в предмете святости Божией делаются для нас здоровыми и обращаются из смерти в жизнь». Учитывая же, что проявление Святого Духа в живой воде относится к учению о воскресении, мы решили определить, какие условия необходимо выполнить, чтобы быть порогом, из-под которого течет живая вода? Или же как достигнуть того рода воскресения, которое называется воскресением жизни? Потому что в Писании, как мы знаем, существует и противоположный род воскресения, которое называется воскресением осуждения. Иоанна 5, 25, 29. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут, и изыдут творившие добро воскресение жизни, а делавшие зло воскресение осуждения». Следовательно, какому роду воскресения мы представим в жертву наши тела, такой род воскресения мы и наследуем. Истинным добром в Писании определяется законодательство Бога, данное для выстраивания правильных отношений с Богом, друг с другом и со всеми окружающими. Злом же является попытка выстраивать отношения с Богом, друг с другом и окружающими, с примесями, исходящими от союза человеческого интеллекта с откровением бесов. А посему люди, творившие добро, благодаря которому они наследуют воскресение жизни, это те люди, которые являются храмом Святого Духа, обращенным лицом на восток, то есть на Христа. А делавшие зло, как наследники воскресения и осуждения, это люди, которые ранее были храмом Божиим, обращенным лицом на восток, из-под порога которых когда-то текла живая вода, но в силу того, что лицо их храма в предмете их сердца обратилось на деньги, за которыми стоит демонический князь Мамона, их храм обратился в вертеп разбойников. Когда Иисус вошел в храм, а у них там были меняльные столы, они меняли деньги. Все зиждилось на этих деньгах. Иисус сказал: «Дом мой домом молитвы наречется, вы сделали его вертепом разбойников». В силу чего из-под порога их вертепа, уже а не храма, потекла вода смерти, готовая поглотить как их самих, так и творящих добро, и сделавшая их кандидатами на воскресение осуждения. В Писании, как мы знаем, слово «воскресение» преподносится как взаимоотношение Бога с человеками. Оно имеет несколько определений, которые с разных сторон раскрывают порядок Царства Небесного, назначение Царства Небесного, его цену и его результаты. Это воскресение жизни, воскресение праведников, воскресение первенцев и воскресение первое. Все эти четыре определения в Писании являются плодом единого воскресения, исходящего из семени смерти Иисуса Христа. Иоанна 12, 24. «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Именно плод этого воскресения в его четырех определениях как раз и призван определять в человеке наличие Царства Божьего. И чтобы стать носителем воскресения в проявлении Царства Божьего, нам необходимо применить определенные усилия и выполнить связанные с этими усилиями определенные условия. Луки 16, 16. «Законы пророки до Иоанна. С сего времени Царство Божие усилием берется, и всякий усилием входит в него». Оригинал говорит, вот это слово «усилие» – это затрата всех сил, затрата всей энергии и всей жизни. Исходя из этого и других мест Писания, спасение – это дар благодати, в то время как Царство Божие – это награда благодати. И это разные вещи. Разумеется, как мы говорим, что ветхая натура человека в союзе с бесами сделала все необходимое, чтобы представить вход в Царство Небесное как дар благодати, за который уже все оплачено. Однако такой взгляд рассматривается Писанием как повод к угождению плоти и обращению благодати Божией в распутство. Филиппийцам 3:7-11 Павел четко говорит, что достигнуть воскресения необходимо выполнить определенные условия. И вот что он говорит: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою, да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Это одно из многих мест Писания, которое содержит в себе условия, благодаря которых мы можем наследовать Царство Небесное и таким образом достигнуть воскресения мертвых, которое для всех святых призвано являться определением и идентификацией их веры и определением их конечной цели. Учитывая при этом, что проявление жизни самого Бога, сокрытое в учении о воскресении, находится далеко за пределами разумных возможностей человека и может быть постигнуто только возможностями ума Христова в лице Святого Духа. Воскресение всегда возбуждало по-особому людей. Именно по воскресению можно было определить, что Христос является не простым человеком, а Богом во плоти. Я периодически цитировал вам одну деталь или один стих из стихотворения Сергея Есенина «Демьяну бедному», когда Демьян бедный написал, что Христос – это миф, и что воскресения не было, он ему ответил и такими словами. И вот именно о воскресении здесь одна деталь. Он говорит: «Хватило б у тебя величие до конца, в час смертный, по его примеру тоже, благословлять весь мир под тернием венца и о бессмертии учить на смертном ложе». То есть даже люди, далекие от Бога, прекрасно понимали, что Иисус – это историческая личность, Он не вписывается в понятие «просто человек». Невозможно сказать, что Он человек. Самые великие люди этого мира, которые хорошо знали психологию людей, такие как Наполеон, когда ему сказали, что Христос был одним из людей, он усмехнулся с пренебрежением и сказал своим генералам, которые выразили эту мысль: «Господа, Христос не мог быть одним из людей. Я знаю людей». То есть мы должны прекрасно это понимать, что сатана будет бросать все, чтобы убрать воскресение, потому что только благодаря учению о воскресении оно заключительный аккорд в нашей вере. Если его убрать, если его не будут понимать, что в нем заложено, как оно работает в человеке, то тогда мы, пишет апостол Павел, напрасно уверовали, и вера наша тщетна. Именно поэтому в Писании не какое-то другое слово, а именно слово «воскресение» стало первым и ключевым словом, которое Бог высвободил из своих уст. Так как корень слова «воскресение» происходит от корня слова «свет». И на старославянском, когда написано «да будет свет», а в старославянском написано «да будет воскресение». То есть вот это слово «воскресение», так и на иврите. Иоанна 1:1-4. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Вот это Слово, которое было у Бога, это была жизнь Бога, это было воскресение. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть. В Нем была жизнь, воскресение в этом Слове. И жизнь, вот это воскресение, было свет человеком. Свет, о котором здесь идет речь, это сияние славы Божией. Когда Бог сказал: «Да будет свет», и стал свет, и увидел Бог свет, что Он хороший, отделил Бог свет от тьмы и назвал Бог свет днем, а тьму ночью. Это был первый день. Солнце светило, луна, солнце и звезды были сотворены в четвертый день. Что это за был свет или что это за было воскресение? То есть практически, когда Бог сказал «да будет свет», первое слово «да будет воскресение», Он вдохнул в мертвую материю жизнь, и земля ожила, минералы стали живыми. Наука называет это минеральная жизнь. Все минералы растут. Существует 50 драгоценных минералов, это 50 драгоценных камней и бесчисленное множество других минералов. И все они в земле растут, потому что они живые. Благодаря этой жизни питаются растения, растительная жизнь. а уже растительной жизнью питается животная жизнь. Практически, когда Бог сказал, да будет свет, да будет воскресение, Он воскресил землю. Все остальные планеты мертвые. Там нету минеральной жизни. Ну, конечно, атеистам, дарвинистам хочется найти жизнь где-то на какой-то планете, вот если там есть вода. Вы знаете, есть мертвая вода, есть живая вода. Живая вода, там живые минералы, там растут, там есть жизнь, и там есть что-то происходит. А в мертвой воде ничего не происходит. Она мертвая. Для того, чтобы она жила, ее надо воскресить. Когда вы мертвую воду прогоните через любой фильтр, она так мертвой и останется. Она живой все равно не станет. Поэтому я хочу, чтобы мы поняли, что свет, который Бог зажег над тьмою и который называется воскресением, он проявляется в Божьих судах, которые дают истинное определение и место всем и всему происходящему как на небе, так и на земле. Исайя 51:4. «Послушайте меня, народ мой и племя мое, преклоните ухо ко мне, ибо от меня произойдет закон, и суд мой поставлю во свет для народов». Видите, свет или воскресение является судом для народов, или сам суд является светом. Эти слова тождественны, взаимозаменяемые. Свет, жизнь, воскресение, суд. Все это одно и то же, только разные стороны описываются воскресение. «А посему именно слово «воскресение» в проявлении света стало плотью и обитало с человеками полное благодати и силы». Мы частично уже коснулись тех характеристик, которые связаны с воскресением жизни, противопоставленным воскресению осуждения, и обратились к рассматриванию того вида, который Писание называет воскресением праведников. Давайте прочтем Луки 14:1-14. «Случилось ему, то есть Христу, в субботу прийти в дом одного из начальников фарисейских вкусить хлеба. И сказал он пославшему его или позвавшему его: когда делаешь обед или ужин, не зови друзей твоих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя когда не позвали и не получил ты воздаяние. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресении праведных». Во-первых, согласно прочитанного, оправдание является плодом воскресения. То есть, практически оправдание всегда связано с воскресением, а воскресение с оправданием. Что следует также и из других мест Писания Римлянам 4:25, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. И во-вторых, воскресение жизни проявляется в воздаянии, которое наследуют праведники за свое отождествление и отношение к нищим, хромым, слепым и убогим. А вернее, отсюда следует, что воскресение и праведность всегда и неизменно являются проявлением друг друга и всегда идентифицируют подлинность друг друга. Если есть воскресение в тебе, то будет и праведность. Если есть праведность, то будет и воскресение. В силу этого праведность, не способная проявляться в воскресении, не имеет права называться праведностью. Равно и воскресение, не творящее правды, правосудие, не имеет права называться воскресением. Насколько нам известно, по Писанию праведность – это состояние очищенного сердца или состояние очищенной совести посредством крови Христа Христова. Римлянам 10:10. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Сердце праведного человека является как атмосферой, так и отличительным свидетельством Царства Божьего в нас, которое проявляется в источниках жизни, исходящих из нашего сердца. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Из праведного сердца идет вот этот поток, то есть на восток, устремляясь в соленое море равнины, чтобы творить мир с Богом. Именно поэтому полем всех битв между ополчениями Бога и ополчениями сатаны является человеческое сердце. равно как и все битвы между светом и тьмою ведутся за обладание человеческим сердцем. И в этом судьбоносном противостоянии как Бог, так и сатана для достижения своих целей задействует уста человека, согласие самого человека и особенно во время его молитвы. Так как только та молитва, которая творится в установленном Богом порядке, будет приносить победу Богу. А молитва, которая будет произноситься не в установленном Богом порядке, напротив, будет приносить победу сатане. Именно поэтому технологии сатаны заключаются в том, чтобы задействовать против нас наши уста и уста нечестивых людей. И для этой цели сатана будет использовать совокупность лжезнаний в осуществлении процессов обольщения, которые заключаются в том, чтобы для достижения праведной цели предложить неправильные средства, равно как и праведные средства задействовать для достижения неверных целей. Когда берутся правильные исповедания для достижения процветания, процветание не Бог, чтобы его искать и чтобы ставить его целью. Для того, чтобы использовать праведные средства, их нужно только для правильной цели использовать. Как раз сегодня мы видим обратное. Люди концентрируются на процветании, задействуя при этом верные и правильные исповедания, методику правильную. Либо, напротив, достигают правильной цели поиска Бога неверными, неправильными путями, какими-то куцами, так называемыми инкаунтерами, которые имеют какой-то промежуток и потом заканчиваются, в то время, когда мы должны искать Бога ежечасно, ежесекундно, постоянно, пока мы находимся в теле и пока не получим новых тел и не воссоединимся полностью с Господом. А посему праведность, не обладающая готовностью осуждать в самом себе нечестие, а также нечестивых в пределах своей ответственности, не имеет права называться праведностью, а следовательно и претендовать на воскресение праведников. Притча 17:15. «Оправдывающий нечестивого и обвиняющий праведного – оба мерзость пред Господом». В силу этого дисциплина правосудия в умах и устах людей более чем какая-либо другая подвергается интенсивной обработке, извращению и атаке со стороны организованных сил тьмы. Так как без составляющей правосудия Бог перестал бы быть Богом, и служение Богу обратилось бы в служение сатане. Потому что, согласно Писанию, только благодаря правосудию праведники будут вознаграждены за свою праведность и освобождены от угнетения нечестивых. Итак, какие условия необходимо выполнить для обличения самого себя в правду, выраженную в правосудии? Мы уже касались первого условия для обличения самого себя в правосудии – это исполнение страхом Господним или же исполнение Святым Духом в проявлении страха Господня, который призван являться в нас премудростью Бога и умом Христовым. Поэтому человек, исполненный страхом Господним, будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Исаия 11:3. «И страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. А посему быть исполненным Святым Духом в проявлении страха Господня означает поставить себя в зависимость от страха Господня, привязать себя к страху Господню, водиться страхом Господним, следовать в направлении страха Господня, пребывать в страхе Господнем, не уклоняться от страха Господня, совершенствоваться в страхе Господнем, который является премудростью Богом, а не эмоцией. Страх Господень – это не эмоция, это знание, приходящее от Бога, начало премудрости Божией. Вот что такое страх Господень. Поэтому люди, когда страх, они думают, это внутренний трепет. Трепет присутствует и у бесов. Но здесь говорится, люди, которые водятся знанием, пришедшим от Бога. Вот здесь говорится, привязать себя к этому знанию, которое приходит от Бога. Второе условие для обличения самого себя в правосудие – это способность обращать на себя благоволение Бога. Для того, чтобы выражать и вершить Божий суд – над самим собою, давать определение всем и всему происходящему в границах своей ответственности необходимо иметь благосклонность Бога или обратить на себя благосклонность Бога, потому что Он судья, Он верховный судья. И тогда мы можем только с Ним сработать в вершении судов. Я прочитаю книгу Исфир, 4 глава, 11 стих. И мы порассуждаем, каким образом царице Исфир удалось совершить Божий суд через то, что она обратила на себя благоволение великого царя. 4 глава, 11 стих. «Все служащие при царе и народы в областях царских знают, что всякому, и мужчине, и женщине, кто войдет к царю во внутренний двор, не быв позван, один суд – смерть. Только тот, кому прострет царь свой золотой скипетр, останется жив». Давайте вспомним, чтобы совершить правосудие над врагами Израиля, Есфир должна была обратить на себя благоволение царя Артаксеркса в том, чтобы он простер к ней свой золотой скипетр. Артаксеркс – это не имя, это титул, который означает «великий царь», потому что он царствовал над 120 царями. Он завоевал 120 стран, это была громадная империя, и он назывался «великим царем», это титул. В противном случае враги Израиля уничтожили бы также и саму Есфир, несмотря на то, что она являлась женой великого царя. Глагол «простер» означает «обратил внимание», «увлекся», «наклонил небеса», «протянул руку помощи», «устремился навстречу». Потому что Артаксеркс в книге Есфир представляет небесного царя, то есть Господа. И простирается этот золотой скипетр благоволения Божия, посредством которого человек получает право либо на жизнь, либо осуждается на смерть, в зависимости от того, будет ли простер к нему скипетр или нет. Это истина об искупительной крови креста Христова. «И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной». Поэтому золотой скипетр – это символ благодати в искупительной крови креста Христова. И он простирается только к тем, кто являет смирение, выраженное в принятии искупления своих грехов. А посему право на власть над своим избранным народом, который находится во власти греха и смерти, Бог получает через их смиренное отношение к Его золотому скипетру, к Своей царственной крови, к учению о крови креста Христова. То есть благоволение. Что такое благоволение? Благоволение – это не что другое, как благодать или благорасположение Бога к человеку, его милосердие, сожаление, сострадание, сочувствие, благожелательность, благосклонность, очарование, любезность, признательность, благодарность, миловидность, элегантность, приятность. Таков смысл слова «простереть свое благоволение». И еще благоволение имеет очень интересный смысл. Это внутренности, утроба матери, девица, девственность и чистота. Имеется в виду, что это благоволение Божие или благодать Божия, она исходит из чрева, что ее можно обрести только в утробе матери. И этой матерью, мы знаем, является Сион, Вышний Иерусалим, которая Матерь всем нам. И, разумеется, вот эта девица, благоволение, будет обращено только к девице, то есть к девственному, чистому, очищенному от греха. В Писании такое благоволение всегда подчеркивает такой вид сострадания и оказания милости и доброты, который говорит о незаслуженном даре без ожидания воздаяния или возврата. Во-вторых, благоволение является в Писании широким по своему значению. Оно описывает правильные взаимоотношения, которые должны быть между личностями, Богом и человеком, или просто личностями, связанными взаимным союзом или заветом. То есть благоволение присутствует только там, где присутствует завет. Без завета не может быть благоволения. Только когда заключен завет, почему он протянул к ней свой золотой скипетр? Потому что между им и Есфирью был заключен брачный завет, брачный союз. Он протянул к ней золотой скипетр и сказал: «Мы с тобой одно». Далее, благоволение в Писании противопоставляется обману, вероломству, несправедливости и притеснению бедных и нищих. Итак, я хотел бы задать вопрос, какие условия и сферы необходимо было выполнить, чтобы обратить на себя золотой скипетр Артаксеркса, чтобы таким образом, с одной стороны, обрести иммунитет неприкосновенности от поражения гневом Божиим, как для себя, так и для всего своего народа, а с другой – произвести справедливый суд над врагами. Разумеется, что для приобретения благодати в простирании к ней золотого скипетра Есфирь должна была явить смирение. Вот одно из многих мест Писания Иакова 4:6. «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Однако, чтобы явить смирение пред Богом и таким образом обратить на себя благоволение Бога, необходимо знать и вести себя так, чтобы соответствовать или отвечать требованиям установленного Богом законодательства. Если человек не знает этого законодательства, то он начнет смиряться там, где не следует. И вот это смирение будет выглядеть противлением, потому что нужно делать это или противостоять, а человек начнет смиряться пред грехом. Так, например, в истории с Эсфирью, еврейское имя ее Эстер, это персидское имя или персидского происхождения, оно означает девственница или утренняя звезда. Это осиротевшая дочь некоего иудея из еврейской диаспоры, удочеренная своим двоюродным братом Мардохеем. Ее иудейское имя было Гадасса, означающее мирт. Вы знаете, что мирт, он благоухает по-особому. Когда персидский царь Артаксеркс, или как в истории его называют Ксеркс I, отверг свою супругу Астинь за то, что она не подчинилась ему и не пришла на пир к нему, а сама представляла пир для женщин, в то время, когда во дворце, в то время, когда он сделал пир в саду для женщин, детей и мужчин. То есть не разделялись возрастные категории, и это было в саду, где можно было приносить плод. А она сделала пир во дворце, задействуя помазание царя, вино царя, используя все возможности, но там невозможно приносить плод. И она пригласила только женщин. То есть вы уже из этого можете видеть, что те люди, которые делят церковь на возрастные категории, уже туда вошла какая-то ложь. Церковь не может состоять, она состоит вместе, и возрастные категории не имеют значения. Начиная от младенцев и заканчивая старцами, все суть одно, и их нельзя делить. Поэтому царю после этого было представлено множество девиц, собранных в престольном городе Сузы, из которого он мог выбрать только одну, новую царицу. И вот именно Есфирь обрела благорасположение в тот момент царя. И благодаря своему сотрудничеству с расположением царя она смогла расстроить смертельный или смертоносный замысел второго по значимости человека в государстве Амана, который, будучи могущественным царедворцем, из-за того, что иудеянин Мардохей, двоюродный брат и воспитатель Гадассы или же Есфири, не кланялся ему, он решил истребить всех евреев, всех иудеев в Персии. Итак, первое, для того, чтобы быть или явить смирение, необходимо быть гражданином города Сузы. Сузы – это лилия, лилия долин. Так переводится и таково значение этого престольного города Сузы. Второе, необходимо быть девою. То есть собирали только девственниц в этот город. Или быть предопределенным. Третье, необходимо быть призванным. Потом царь призывал к себе. И далее необходимо быть оправданным. То есть приобрести благорасположение. Только после того, когда человек обретал благорасположение, то есть был оправдан, то есть это и являлось благоволение Бога, которое проявляется в истинном судопроизводстве. То есть тогда он говорит: «Теперь мы с тобой одно». И тут же начинается суд. Поэтому благоволение Бога, не проявляющее себя в судах, не может называться благоволением. Давайте посмотрим на первое. То есть человек должен быть гражданином престольного города Сузы. Что образно Писание называет престольным городом, где есть престол? Я прочитаю Луки 12:27-32. «Посмотрите на лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство». То есть, практически, лилия представлена это как вера. Это царственное положение веры. То есть, без веры невозможно угодить Богу. Вы знаете, когда вы заходили в храм, то там перед храмом стояли два столба. Во внутреннем дворе, перед тем, как зайти во святилище, стояли два столба – Иохин и Авас. Назывались они, то есть, свет и совершенство, название их. Так вот, наверху эти столбы, их венец был сделан. И вот как он был сделан. Обратите внимание, 3 Царств 7:19. «А в притворе венцы наверху столбов сделаны наподобие лилии в четыре локтя». Обратите внимание, эти венцы были в четыре локтя. Мы видим четыре реки, выходящие, то есть одну реку, которая разделяется на четыре реки, или главных четыре учения, которая каждая по себе тройственна. И мы видим, что четыре локтя, и что вид лилии эти венцы имели. Далее, когда мы видим взаимоотношения Бога с человеками или возлюбленного с прекраснейшей женщин, книги «Песни песней», мы встречаем там такие слова, «Песни песней 5:13». Это говорит, то есть прекраснейшая женщин о своем возлюбленном. «Щеки его – цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его – лилии, источают текучую миру». То есть именно из уст Христа исходили слова веры, вера Божия. Вот это и здесь говорится «текучая мира», то есть которая течет. Песни песней 6:2. Вот как он отзывается о своей возлюбленной, которая называется прекраснейшей женщин. Или она о нем отзывается. «Мой возлюбленный пошел в сад свой, в цветнике ароматный, чтобы пасти в садах и собирать лилии». То есть Христос говорит такие слова. «Сын человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Верность. Вера – это верность, доверие. Сохранят ли люди доверие к Богу? Пройдут ли они все испытания? Или же они увлекутся? И вот те, кто не увлекутся, кто сохранят, это и есть люди, относящиеся к престольному городу. Люди предопределенные, которые пришли туда. Поэтому далее туда собрали только девственниц, как мы знаем. То есть все это четко проверялось. Римлянам 8:29-30. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Само по себе предопределение связано с девственностью или чистотой, что указывает на то, что Бог предопределил ко спасению только ту категорию людей, которые будут девственники, чистые. Речь идет о чистых животных, прообраз чистых животных. Он придет и спасет людей своих от грехов их. Христос умер за церковь свою, чтобы избавить ее, спасти, очистить. Бог возлюбил мир, чтобы всякий верующий не погиб. Не все, а всякий верующий. То есть, поэтому вот девственница, или это быть чистым, это быть предопределенным. Это относиться к породе или к роду чистых животных. Вот что означает. Поэтому призываются только те, которые являются девственниками. Если же все-таки приходят и другие собираются, чтобы их выбрали, то написано: «Дерево, которое не отец мой насадил, искоренится». Такие люди будут искореняться из церкви. Далее. Необходимо было быть призванным. После того, когда девицы собирались в городе, потом их царь призывал, оттуда их выбирали, выбрали, и вот эту выбранное число из этих девиц призвали во дворец, уже из престольного города. Я прочитаю такое местописание, Исход 5.3. «Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня, пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвою или мечом». Как были призваны девицы в чертог Артаксеркса, точно так Бог призывает уже из спасенных. Вот, потому что Лилия – это все верующие, которые вот Бог из всех верующих начинает выбирать себе и призывает. Слово «призвал», когда это идет от Бога к человеку, то это как бы на воинскую службу призвал, приказал, повелел. Когда человек призывает Бога, насколько нам известно, то этот глагол означает совершенно противоположное. Призывать Бога означает ожидать с намерением то, что скажет Бог, чтобы выполнить то, что Он скажет. Поэтому, когда Авраам призывал Бога, то призвать – это значит ожидать, что скажет Бог, чтобы выполнить, прийти к Нему и молчать в ожидании и сказать Ему: «Господи, говори, слушает раба Твоя, я готова выполнить все то, что Ты скажешь мне». Вы скажете: когда это делать? Когда идешь в Дом Божий. Ты готовишь сердце к слушанию и говоришь: «Господи, я иду на поклонение к Тебе. И поэтому я готовлю мое сердце, говори в мое сердце». Чтобы люди не воспринимали это какой-то критикой, потому что я никого не критикую. Это вы меня можете критиковать. Я вас не критикую, я вас могу обличать, и это обличение должно утешать. Потому что когда Бог светом своим открывает, как сказал Давид, обличение, что это лучший елей, который не повредит голове моей. Но почему-то определенные люди говорят: ты лишаешь нас покоя, ты критикуешь нас. Я не критикую. Я поставлен здесь, чтобы представлять интересы Бога, а не критику детей Божьих. Это вы критикуете меня, когда начинаете учить меня, что мне говорить и как мне говорить, чтобы вам было хорошо. Я знаю, что вам хорошо лучше, чем вы, потому что Бог меня поставил на это место, поэтому я знаю, что будет для вас хорошо. Как родители знают для своих детей лучше, чем они сами, что будет лучше для них. А это происходит от Бога. Бог призвал нас. Точно так Бог призвал их. Я имею в виду, что делала Есфирь, чтобы Бог обратил благоволение. Она вышла, она повиновалась. Далее, после этого определения Он призвал, и Он выбрал уже из призванных. А кого Он призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Римлянам 8:30 так и написано: «А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Есфирь 2:12-13. Как же это происходило? «Когда наступало время каждой девицы входить к царю Артаксерксу, после того, когда в течение 12 месяцев выполнено было над нею все определенное женщинам, ибо столько времени продолжались дни притирания их, 6 месяцев мировым маслом и 6 месяцев ароматами и другими притираниями женскими. Тогда девица входила к царю, чего бы она ни потребовала, ей давали все для выхода из женского дома в дом царя». Вот теперь обратите внимание, 12 месяцев, если у людей нет вообще понимания 12 учений, то есть или учений Иисуса Христа, пришедшего во плоти, иногда люди говорят, не понимая, что туда входит, не могут четко обозначить и определить, не следует этому учению, то, разумеется, они не попадут во дворец царя. Возможно, они попадут в престольный город, то есть верующие, но не будут даже выбраны, потому что они не обладают девственностью. У них нет этого, они не знают, что это такое. Они думают, что не имеют. Очень многие люди имеют ложное представление о Боге, о восхищении, о святости, об оправдании – Как я говорил, у нас одна сестра работала на производстве, и менеджер похоронил отца, женщина, и курит, значит, сильно, и говорит: «Ничего, мы с папой в небесах встретимся». А та сама про себя буркнула ей: «Да, вот в этих клубах дыма, так с папой ты там в небесах и встретишься». То есть у нее знание больше, что курящий человек в небеса не попадет. И она это знает. А эта женщина не знает, она уверена даже в своем восхищении, что она будет на небесах. Я встречал женщин, блудниц и проституток, которые были уверены, что они наследуют спасение, и что это Бог им посылает мужчин для того, чтобы восполнить их нужду. Они были уверены. Я говорю: «Почему ты уверена? Ты вся, говорю, он это, растерзанная, покусанная вся. Тебе не стыдно? Ты себя христианкой называешь». Она говорит: «Но я же не замужняя, Бог знает мои потребности. И Бог посылает мне, значит, мужчин». То есть у людей даже нету понимания, хотя читают Библию. Я встретился с одним молодым человеком, когда мы только приехали, мы работали вместе с ним. Он сказал, что он из пятидесятнической общины, и что он поет в группе прославления. И я увидел, что за ним приезжает женщина, которая старше его лет на 15, если не больше, забирает его. Я думал, родственница или мама. Он говорит: «Моя машина испортилась, она меня забирает». Я его спросил: «А кто это?» Он говорит: «Это моя грёлфренд». Я говорю: «Что ты понимаешь или под грёлфренд?» «Ну, он имеет с ней секс. Она замужняя женщина». Я говорю: «Она тоже из этого собрания?» «Да». «Но, говорит, у нас все честно, муж согласен. Я прихожу к ним в гости, значит, мы вместе кушаем, вместе играем, славим Бога, и потом я иду с ней, а муж убирает за нами». А потом муж, я посмотрел, думаю, это верующие люди, говорят на иных языках, называют себя даже пятидесятниками. Я открыл ему, говорю: «Смотри, я говорю, блудники Царство Божие не наследуют». Коринфянам открыл ему он английскую, я русскую Библию. Он перепуганный говорит: «Слушай, а как-то я на это не обращал внимания, а почему пастор наш нам об этом не говорит?» Он перепугался. Я говорю: «Слушай, а с тобою по закону я не должен сидеть сейчас рядом, трогаться и прикасаться к тебе, потому что ты нечистый. Ты легализовал грех». Он говорит: «Но я не знал, я ее оставлю». «Я правда не знал», он стал плакать. То есть, поймите, что я о чем говорю, что многие люди не знают, их обманывают. Они бегут за кем-то, за чем-то, совершенно не зная, что человек им будет предлагать. Зачастую человек, если не посланный Богом, предлагает им то, что им хочется слышать для плоти, но не для духа. Давайте посмотрим, что такое смирение по Писанию. Смирение – это продукт кротости. Не будет кротости, не будет и смирения. Матфея 11:29. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Я кроток и смирен. Это говорит о том, что смирение исходит из кротости. Кротость рождает смирение. Кротость – это обузданность своих уст, способность обуздывать свои уста. И Христос говорит: «Научись от меня, как я обуздываю свои уста, имею много о вас говорить и не говорю, а говорю только то, что повелел мне Отец». Далее, смирение выражает себя в способности уповать на Бога, а посему упование на Бога является идентификацией, что мы действительно обладаем смирением. Книга пророка Сафонии 3:12. «Но оставлю среди тебя народ смиренный и простой, и они будут уповать на имя Господне». Далее, согласно Писанию, смирение – это атмосфера, среда и порядок Царства Небесного, а также место Божьего покоя, где успокаивается Бог. Исайя 57:15. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Живу, я успокаиваюсь в них. Далее, смирение приводит людей к единомыслию, в котором они приводят сами себя к повиновению одного человека, которого поставил над ними Бог. Римлянам 12:16. «Будьте единомысленны между собою. «Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе». Слово «единомысленные», то есть «подчините себя одному». То есть невозможно быть единомысленным, не подчиняя себя единому мнению. То есть должен быть кто-то авторитет один. Как только он перестает для вас авторитетом быть, у вас появляется свое собственное мнение. И вы даже не подразумеваете, что вы уже вступили на стезю волшебства и колдовства, что это есть противление. А у меня есть своя голова, у всех вас свои головы. Но сердце должно быть одно. И от сердца должны исходить мысли. И если Бог ставит в церкви человека, то Он ставит его с одной целью. Даже когда люди выбирают человека, то этот человек, когда люди выбрали, начинает искать, что они хотят, приблизительно, что хочет большинство. И тогда он с этим большинством соглашается, если это большинство слабое, а меньшинство сильное, он будет соглашаться с меньшинством. То есть он будет смотреть на силу и будет манипулировать этим, чтобы остаться председательствующим. Но тот, кто стоит от Бога и представляет интересы Божьи, он будет это все игнорировать, он будет представлять интересы Бога. Слово «смиренный», когда я посмотрел, что оно обозначает, вот что оно обозначает, значит, в оригинале, по словарю Стронга. «Смиренный» – это скромный, простой, благородный, послушный, воздержанный, снисходительный, услужливый, признающий над собою поставленную Богом власть, законопослушный, чтущий порядок, удаляющийся от зла и стремящийся к добру. Вот это смысл смирения. Смирение выражает себя в повиновении пастырям и служит дверью к обретению благодати. 1 Петра 5:5. Также и младшие повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно-мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Далее, смирение служит гарантом того, что Бог вознесет нас в свое время. Филиппийцам 2:8-9. «Смирил себя», речь идет о Христе, «быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». 1 Петра 5:6. «Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время». И Иакова 4:10. «Смиритесь пред Господом и вознесет вас». Обратите внимание, именно через смирение, благодаря смирению, Бог будет возносить, поднимать людей, выводить их из позора, из нищеты, из болезни. Он будет поднимать их, когда они будут раздавлены. Далее, смирение обуславливает и свидетельствует о наличии страха Господня в человеке, который является началом Божьей премудрости. Притча 11:2. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость». Далее, смирение делает человека сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Притчи 29:23. «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». А 2 Тимофея 2, 20-21 говорится уже об этих сосудах чести. «В большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». То есть для того, чтобы быть сосудом в чести, надо обладать смирением. Далее, смирение предохраняет человека от падения и предшествует его славе. Притча 18:13. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». И еще одно место, 15:33 притча. «Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение». Мы видим из этого, каким образом приобрести благоволение Божие. И согласно этого благоволения, как сделала Есфирь, она обрела благоволение и смогла защитить себя, свой народ и осудить своих врагов. Для того, чтобы мы могли осудить своих врагов, которыми является в первую очередь наша плоть, и, разумеется, все то, что сделал грех. Это проклятие болезни, проклятие нищеты, проклятие преждевременной смерти. Чтобы все это осудить, нам необходимо благоволение Божие. Чтобы взять его, нам необходимо смирение. Чтобы быть смиренным, надо платить определенную цену. Надо согласиться с Писанием и быть послушными, так как мы только что слышали. Мы сейчас будем молиться, и все желающие бросить вызов своему «я», своей плоти, своей голове, чтобы стать единомысленными, вы можете прийти сюда, мы будем за вас молиться. Бог на вашей стороне, Он за вас, Он не против вас. Аминь. Склоним наши колени. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить, что Бог не против вас, Он за вас. Глаза закрыты, ладони подняты к небесам, знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моими страхами, с сердечной раной, попранной честью, поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, сними мой позор. Я принимаю Твое слово, Твое оправдание, Твое прощение в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную тебя, а к тебе не приблизится. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего. Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.